Затем, точно не желая уйти, ничего не сказав и не оставив за собой последнего слова, посетительница имела неосторожность добавить: «Я купила у вас третьего дня кровяной колбасы. Она была не особенно свежей». «Не особенно свежей», — повторила колбасница дрожащими губами, вся побелев. Лиза, пожалуй, еще сдержалась бы, чтобы не дать нормандке повода вообразить, будто она позавидовала ее кружевному банту. Но соседки не только шпионили за ней, они приходили оскорблять ее. Это уже превышало всякую меру терпения. Госпожа Киню подалась вперед, упираясь кулаками в прилавок, и сказала немного хриплым голосом: «Послушайте-ка, разве на прошлой неделе, когда вы мне продали камбалу, я пришла к вам и стала говорить при посторонних, что ваша рыба тухлая?» «Тухлая? Моя камбала тухлая?» — закричала торговка, побагровев. С минуту они стояли, наклонившись над блюдами и задыхаясь, онемевшие и страшные. Трогательной дружбы как не бывало. Достаточно было одного слова, чтобы под приветливой улыбкой показались острые зубы. «Вы грубиянка», — сказала Луиза. «Ноги моей у вас никогда больше не будет». «Ну да, как же», — возразила госпожа Киню. «Знаем мы, с кем имеем дело». Рыбная торговка вышла, бросив забористое словечко, от которого колбасница задрожала с головы до ног. Эта сцена произошла так быстро, что ошеломленные мужчины не успели вмешаться. Лиза вскоре овладела собой. Она продолжала разговор, не делая ни малейшего намека на происшедшее. Когда вернулась приказчица Агюстина, которую посылали по делам, госпожа Киню отвела Гавара в сторону и сказала ему, чтобы он не давал пока никакого ответа Верлаку. Она бралась уговорить своего деверя, попросив на это самое большее 2 дня сроку. Киню вернулся на кухню. Гавар увел Флорана. Когда они входили к Либигру выпить по рюмочке полынной, торговец указал ему на 3 женщин, разговаривавших в крытом проходе между павильоном морской рыбы и павильоном живности. «Ишь, как судачат», — сказал он с завистью. Рынок опустел. Действительно, на краю тротуара сошлись мадемуазель Саже, госпожа Ликер и Сарьетта. Старая дева разглагольствовала: «Говорила я вам, госпожа Ликер, что ваш зять постоянно торчит у них в лавке. Ну вот, видели?» «Как же, собственными глазами видела. Он сидел на столе и был точно у себя дома. А я, — подхватила Сарьетта, — не слыхала ничего дурного. Не знаю, что это вам приходит в голову?» Мадемуазель Саже пожала плечами. «Вы судите так, моя красавица, потому что у вас самой душа нараспашку. Разве вы не видите, для чего Киню приваживают к себе Гавара? Бьюсь об заклад, он оставит все, что у него есть, маленькой Полине». «Вы думаете?» — воскликнула госпожа Ликер, позеленев от бешенства. Затем она продолжала страдальческим голосом, точно ей нанесли страшный удар. «Конечно, я женщина одинокая, беззащитная. Этот человек может сделать все, что захочет. Слышите, как заступается за него племянница? Она позабыла, сколько стоило мне, и готова выдать меня с головой». «Да нет же, тетя», — возразила Сарьетта, «ведь вы сами постоянно только бронили меня». Между ними тут же произошло примирение, и они расцеловались. Племянница обещала, что не будет больше дразнить тетку, а тетка поклялась всеми святыми, что относится к Сарьетте словно к родной дочери. Тогда мадемуазель Саже посоветовала им, как нужно вести себя, чтобы заставить Гавара меньше транжирить свое добро. Они порешили между собой, что Киню Градели — люди не стоящие, и что за ними надо присматривать. «Не знаю, что у них творится», — сказала старая дева, «но там пахнет чем-то скверным. Скажите-ка, что вы думаете об этом Флоране, двоюродном братце госпожи Киню?» 3 женщины еще ближе приблизились друг к другу и понизили голос. «Вы ведь знаете», — продолжала госпожа Ликер, что он появился однажды утром в изодранных башмаках, в запыленном платье. Таким мы его тогда и увидели. Он был похож на вора, который только что совершил кражу. Я просто боюсь этого молодца. Нет, он хоть и тощий, а человек неплохой, пробормотала Сарьетта. Мадемуазель Саже задумалась и вдруг сказала вслух. «Две недели ломаю себе голову и ничего толком не пойму. Господин Гавар, конечно, его знает. Я сама где-то его видела, только никак не припомню». Она еще рылась в своих воспоминаниях, когда на них вихрем налетела норманка, выбежавшая из колбасной. «Нечего сказать. Любезная особа эта толстая дура Кеню!» — воскликнула она, спеша отвести душу. «Подумайте, эта дрянь сказала мне, что я продаю тухлую рыбу. Ах, и отделала же я ее! Вот они действительно отравляют людей гнилой свининой из своей поганой ловчонки!» «Что же вы ей сказали?» — спросила старуха, вся встрепенувшись, в восторге от ссоры двух приятельниц. «Я? Да ничего, ровно ничего! Я вошла и очень вежливо сказала, что зайду завтра вечером за кровяной колбасой, а Кеню как набросится на меня и давай осыпать оскорблениями. Подлая лицемерка, ишь прикидывается честной. Погодите, она еще поплатится мне дороже, чем думает». Все три женщины чувствовали, что нормандка лжет, но это не помешало им присоединиться к ее брани. Они повернулись в сторону улицы Рамбюто, ругаясь и выдумывая невероятные вещи насчет неопрятности супругов Кеню. Сплетницы возводили на хозяев колбасные чудовищные обвинения. Если бы те торговали человечьим мясом, то и тогда взрыв негодования трех женщин не мог бы быть сильнее. Торговка рыбой три раза должна была повторить свой рассказ. «Ну, а что сказал кузен?» — коварно спросила Саже. «Кузен!» — подхватила пронзительным голосом нормандка. «Да неужели вы верите этому вранью? Просто этот нескладный верзила ее любезный!» Остальные кумушки стали громко возражать. Порядочность Лизы была известна во всем квартале, и в нее непреложно верили. «Оставьте, пожалуйста, эти толстые недотроги, заплывшие жиром, проведут хоть кого угодно. Хотела бы я видеть ее нагишом, эту добродетель. Муж у нее такой тюфяк, что она, наверное, украсила его рогами». Мадемуазель Саже покачала головой, точно желая сказать, что она не прочь присоединиться к этому предположению. Она даже тихонько прибавила: «Ну да, тем более, что этот кузен с неба свалился, и история, которую о нем рассказали, довольно подозрительна». «Да он любовник толстухи», — подтвердила торговка рыбой. «Какой-нибудь бездельник, которого она подобрала на улице, это сразу видно». «Тощие мужчины, бедовый народ», — с убеждением подхватила Сарьетта. «Кеню одела его во все новенькое», — заметила госпожа Ликер. «Он, должно быть, недешево ей обходится». «Да-да, вы, пожалуй, правы», — пробормотала Саже. «Надо разузнать». Женщины условились наблюдать за всем происходящим в лавке Кеню Градели. Торговка маслом собиралась открыть глаза своему зятю на те дома, который он посещает. Между тем норманка немного успокоилась. В сущности, добродушная Луиза ушла отчасти раздосадованной, что дала слишком много воли своему языку. После ее ухода госпожа Ликер ехидно заметила: «Я уверена, что норманка сама надерзила госпоже Кеню. Это на нее похоже. Да не ей бы толковать о кузенах, свалившихся с неба, после того, как она нашла младенца у себя в рыбном ларьке». Они со смехом переглянулись. Потом, когда госпожа Ликер тоже удалилась, Сарьетта продолжала: «Напрасно моя тетушка занимается сплетнями. Это только еще больше ее иссушит. Она меня колотила, когда на меня заглядывались мужчины. Ей-то уж, конечно, никогда не найти у себя под периной ребеночка, сколько ни ищи». Мадемуазель Саже снова засмеялась. Когда же она осталась одна, то подумала про себя, возвращаясь на улицу Пируэт, что эти три дуры не стоят даже веревки, на которой их следовало бы повесить. Впрочем, ее могли увидеть в их обществе, а поссориться с Кеню Граделями, людьми богатыми и, во всяком случае, пользующимися уважением, было бы очень не кстати. Поэтому старая дева отправилась окольными путями на улицу Тюрбиго в булочную Табуро, самую красивую во всем квартале. Госпожа Табуро, закадычная приятельница Лизы, пользовалась неоспоримым авторитетом во всех вопросах. Если говорили «это сказала госпожа Табуро» или «госпожа Табуро сказала то-то», никакие возражения не допускались. Под предлогом того, что ей надо узнать, в котором часу будет топиться в хлебопекарне большая печь, чтобы принести блюдо из груш, старая дева завернула к булочнице и стала расхваливать необыкновенную чистоту в колбасной Кеню и хорошее качество приготовляемой у них колбасы. Затем, довольная своим моральным алиби, в восторге, что ей удалось, оставшись в стороне, раздуть пламя яростного раздора, начало которого она угадывала чутьем, старушонка вернулась, наконец, домой, отведя душу и раздумывая лишь о том, где она могла видеть раньше кузена госпожи Кеню. В тот же день после обеда Флоран вышел прогуляться в одном из скрытых проходов центрального рынка. Поднимался легкий туман. Пустые павильоны были окутаны сырой мглой, пронизанной желтыми слезками газа. Впервые Флоран почувствовал себя назойливым и понял, как грубо он, наивный, тощий дурак, вторгся в этот мирок толстяков. Ему стало ясно, что он мешает всему кварталу, что он стесняет супругов Кеню, живя у них в качестве контрабандного кузена, слишком подозрительного на вид. Эти размышления наводили на него грусть. Правда, он не заметил у брата или невестки ни малейшей тени неудовольствия, нет. Они были добры к нему. Но самая доброта их заставляла его страдать. Флоран упрекал себя за то, что так неосмотрительно водворился у них. В нем пробуждались сомнения. После сегодняшнего разговора в колбасной у него остался неприятный осадок, ему было не по себе. Его преследовал запах кушаний на прилавке. Флоран чувствовал, что незаметно поддается соблазну сытой жизни, что его затягивает топкое болото. Пожалуй, он напрасно отказался от предложенного ему места надзирателя. Эта мысль вызвала в нем жестокую внутреннюю борьбу. Он испытывал потребность встряхнуться, чтобы пробудить свою уснувшую было совесть. В крытом проходе поднялся влажный ветер, и Флорану пришлось застегнуть редингот. Молодой человек несколько успокоился. Ветер уносил из его одежды жирный запах колбасной, который действовал на него расслабляющим образом. Возвращаясь домой, Флоран встретил Клода Лантье. Художник, утопавший в своем зеленоватом пальто, говорил глухим голосом и был взбешен. Он ругал живопись, называл ее собачьим ремеслом и клялся, что никогда больше не возьмет в руки кисти. Сегодня, прорвав холст, он испортил этюд, сделанный им с негодницы Кадины. У Клода бывали вспышки художника, сознающего свое бессилие воплотить в глубоких, полных жизни картинах образы, о которых он мечтает. В такие минуты для Лантье ничего не существовало. Он слонялся по улицам, видел все в мрачном свете и дожидался следующего утра, как воскресение из мертвых. Обыкновенно он говорил, что чувствует себя по утрам веселым, а к вечеру очень несчастным. Для него каждый день был долгим, отчаянным усилием. Флоран не узнал в нем беспечного малого, бродившего по ночам на центральном рынке. Они встретились через некоторое время в колбасной. Клод, знавший историю ссыльного, пожал ему руку и назвал славным человеком. Впрочем, он редко заглядывал к Кеню. «А вы все еще живете у моей тетки?» — спросил художник. «Не понимаю, как вы можете жить среди этой стряпни? Ведь там воняет. Достаточно просидеть у них час, чтобы почувствовать себя так, точно наелся на 3 дня. Напрасно я сунулся к ним сегодня утром. Оттого у меня и вышла такая неудача с этюдом». Потом, пройдя молча несколько шагов, он продолжал. «Ах уж эти порядочные люди! Мне просто жалко их, до того они здоровы. Я было хотел написать их портреты, только мне никогда не удавались эти жирные бескостные физиономии. Да что и говорить! Моя тетушка Лиза не станет швырять своих кастрюль. А я-то, дурак, продырявил голову Кадины. Насколько я вспоминаю, теперь она, пожалуй, была не так уж плохо написана. Они разговорились о тетушке Лизе. Клод сообщил, что его мать давно уже не встречается с колбасницей. Он намекнул, что тетка стыдится сестры, вышедшей замуж за рабочего. Впрочем, госпожа Кеню вообще не жалует бедняков. О себе художник рассказал, что один добрый человек задумал определить его в училище, пленившись фигурками ослов и старушек, которые мальчик рисовал с 8-летнего возраста. Но добрый человек умер, завещав Клоду 1000 франков ежегодной ренты, благодаря этому он и не умирает с голоду. «А все-таки, — продолжал он, — я предпочел бы быть рабочим, вот хоть бы, например, столяром. Счастливый народ эти столяры. Но представьте себе, что им надо сделать стол. Они его сработали и ложатся спать, довольные работой и собою. А я так вовсе не сплю по ночам. Все эти проклятые этюды, которые я не могу закончить, вертятся у меня в голове. Я никогда ничего не кончал. Никогда. Никогда». Его голос срывался, переходя почти в рыдание. Клод то смеялся, то ругал себя, выбирая самые бранные слова, всячески себя уничижая. С тем холодным озлоблением, какое присуще людям, наделенным тонким, изысканным умом, но не верящим в свои силы, художник старался себя очернить. В конце концов он присел на корточки против одного из слуховых окон рыночного подвала, где газ горел круглые сутки. Там, в глубине подвала, Клод показал Флорану Маржолена с Кадиной, которые преспокойно ужинали, сидя на одном из камней, где режут птицу. Эти бойкие подростки умели прятаться в подвалах и как-то ухитрялись оставаться в них после того, как рыночные павильоны запирались на ночь. «Эх, что за животное! Что за красивое животное!» — повторял художник, говоря о Маржолене, с завистливым восхищением. «А ведь эта скотина чувствует себя счастливым, наевшись овощей. Они с Кадиной улягутся вдвоем в большую корзину с перьями, каких здесь много. Вот это, по крайней мере, жизнь. Ей-богу, вы хорошо сделали, что поселились в колбасной. Может быть, вы и сами начнете жиреть». Он повернулся и ушел. Флоран поднялся к себе в мансарду, смущенный тревогой художника, которая пробуждала его собственные сомнения. На другой день он долго гулял по набережной, чтобы не сидеть с утра в колбасной. Но за завтраком ему было трудно устоять против подкупающей кротости Лизы. Она возобновила с ним разговор о должности надзирателя в павильоне морской рыбы, не слишком настаивая, но говоря об этом как о предмете, требующем размышления. Флоран слушал ее, сидя перед тарелкой, невольно покоренной благоговейной чистотой столовой. Под ногами он ощущал мягкую циновку. Блеск медной висячей лампы, нежный колорит желтых обоев и мебели из светлого дуба невольно наполняли его сознанием пристойности этого благополучия, что вносило путаницу в его понятия о должном и истинном. Однако у Флорана хватило сил еще раз ответить отказом. Он повторил свои доводы, сознавая при этом, насколько неуместно было с его стороны так грубо выставлять на вид в подобной обстановке свое упорство и озлобление. Лиза не рассердилась. Напротив, она улыбалась своей чарующей улыбкой, которая приводила деверя в замешательство еще больше, чем ее вчерашнее скрытое раздражение. За обедом говорили только о больших засолах на зиму. Этим делом предстояло заняться всему персоналу колбасной. Вечера становились холодными. Пообедав, семья переходила в кухню. Там было очень тепло. К тому же кухня отличалась такими размерами, что вокруг четырехугольного стола, стоявшего посередине, могло поместиться, не мешая работе, несколько человек. Стены комнаты, освещавшиеся газом, были облицованы в рост человека белыми и голубыми фаянсовыми изразцами. Налево возвышалась большая чугунная плита с конфорками, на которой ставились три невысоких котла, почерневших от каменно-угольной сажи. На одном конце находилась духовка для жаркого, а над ней коптильня. Над плитою, Немного повыше целого арсенала шумовок, уполовников и вилок с длинными ручками шел ряд нумерованных ящичков, где хранились тертая хлебная корка, крупная и мелкая, толченые сухари, пряности, гвоздика, мускатный орех и разные сорта перца. Направо у стены стоял стол для рубки фарша, громадная тяжелая дубовая колода, вся изрытая рубцами и впадинами, а различные аппараты, привинченные к колоде, помпа для начинки колбас, машинка для проталкивания фарша, мясорубка с колесами и ручками производили таинственное, тревожное впечатление какой-то адской кухни. Затем на полках по стенам и даже под столами были наставлены банки, миски, ведра, блюда, жестяная посуда, батарея глубоких кастрюль, воронки, штативы для ножей и косарей, ряды шпиговальных и простых игл, целый мирок, утопавший в сале. Невзирая на величайшую чистоту, сало текло через край, проступало между фаянсовыми изразцами, от него лоснился красный кирпичный пол, чугун плиты принял сероватый отблеск и прозрачность полированного дуба. И само собой разумеется, что среди этого жирного выпота, скопившегося капля по капле от беспрерывного испарения трех котлов, где вытапливалось свиное сало, нельзя было найти от потолка до полу ни единого гвоздя, который бы не выделял сало. Кеню Градели изготовляли все у себя дома, закупая на стороне у лучших поставщиков только высшие сорта паштетов, свинину, зажаренную ломтиками, консервы в стеклянных банках, сардины, сыры и улиток. Поэтому с сентября у них начиналось пополнение опорожненного за лето погреба. Хозяева засиживались теперь по вечерам все дольше и дольше, даже после закрытия колбасной. Кеню начинял с помощью Агюста и Леона колбасы, коптил окорока, топил свиное сало, заготовлял впрок грудинку, простое сало и шпик. Стоял ужасный шум от звона кастрюль, стука ножей и сечек, а запах кухни распространялся по всему дому. И кроме заготовления впрок, надо было еще стряпать для ежедневной продажи, готовить свежий товар, паштеты из печенки и зайца, галантиры, сосиски и кровяную колбасу. В тот вечер, часу в 11, поставив на огонь два котла с салом, которые нужно было растопить, Кеню занялся приготовлением кровяной колбасы. Агюст помогал ему. За кухонным столом Лиза с Агюстиной чинили белье. Против них, с другой стороны стола, лицом к плите сидел Флоран, улыбаясь малютке Полине, которая вскарабкалась ему на ноги и просила ее покачать. Позади них Леон рубил на дубовой колоде фарш для сосисок, медленно и равномерно ударяя сечкой. Агюст пошел сначала на двор за двумя жбанами со свиной кровью. Он сам колол на бойне свиней и приносил домой кровь и внутренности, предоставляя работникам с потрошильни после полудня привозить на своих тележках в колбасную разрубленные и очищенные свиные туши. Кеню уверял, что ни один колбасный мастер в Париже не умеет так ловко выпускать кровь, как Агюст. Действительно, молодой человек отлично умел определять качество крови. Кровяная колбаса всегда удавалась, когда он предсказывал заранее, что она будет хороша.
«Ну, что? Хорошая будет у нас сегодня колбаса?» — спросила Лиза.
«Да, госпожа Кеню, думаю, уверен. Я сужу по тому, как течет кровь. Если после того, как вынешь нож, кровь стекает слишком медленно, это плохой признак, значит, кровь жидка».
«Да, но ведь это зависит также и от того, как воткнешь нож», — возразил Кеню.
На мертвенно-бледном лице Агюста появилась улыбка.
«Нет-нет, я всегда втыкаю нож на 4 пальца. Это положенная мера. Но, видите ли, есть еще один хороший признак. Когда кровь течет, а я собираю ее в ведро, взбиваю ее рукой, она должна быть достаточно теплой, жирной, как сливки, и не слишком густой». Агюстина опустила иглу и, подняв глаза, смотрела на Агюста. На ее красном лице
обрамленном жесткими волосами отразилось глубокое внимание. Впрочем, Лиза и даже маленькая Полина прислушивались к разговору с не меньшим интересом.
«Я взбиваю ее, взбиваю, взбиваю, понимаете, вот так!»
Продолжал подмастерье, делая в воздухе движение рукой, как будто он взбивает сливки.
«Когда же выну руку, она должна быть жирной от крови и равномерно ею окрашенной. Тогда можно безошибочно сказать, кровяная колбаса выйдет вкусной».
Агюст с минуту подержал руку на весу, стоя в услужливо безвольной позе. Из его белого нарукавника выступала рука, привыкшая погружаться в ведра, наполненные кровью, совершенно розовая, с алыми ногтями. Киню одобрительно кивал головою. Наступило молчание. Леон продолжал рубить фарш. Задумавшаяся на минуту Полина опять влезла Флорану на колени, крикнув своим звонким голосом: «Послушай, братец, расскажи мне историю про того господина, которого скушали звери».